«Костюм на вырост». Программа для активных, молодых и целеустремленных. Обсуждаем с экспертами последние новости и спорные темы. Говорим о музыке, кино и спорте. Советуем и шутим. Прямо сейчас на Правда Радио. Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост».
На часах 12.05, четверг. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Петр Шкаленок. И у нас в это время по традиции программа под названием «Костюм на вырост». У нас в гостях сегодня находятся представители Гомельского медицинского университета. Это Владимир Владимирович Похожай, проректор по лечебной работе, врач-онколог, хирург. Надежда Александровна Бонда, декан медико-профилактического факультета, врач микробиологической лаборатории. И Маргарита Ильиных, студентка третьего курса лечебного факультета. Всем вам, я говорю, мне приятно видеть вас в нашей студии. Здравствуйте.
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 Во-первых, вы позвольте начать с того, что мне очень хочется поздравить вас с Днем медицинского работника. Понятно, что день уже позади, он прошел, но мне кажется, что это тот случай, когда можно еще раз напомнить тем радиослушателям. И это тот случай, когда важно вообще вспомнить о том, насколько профессия медработника важна, насколько она актуальна в наши дни. Поэтому принимайте поздравления. Мне кажется, можно позволить увеличить
себе праздновать.
Ну и давайте, наверное, поговорим обо всем сегодня, потому что действительно много тем, которые очень хочется обсудить. Владимир Владимирович, давайте, наверное, с вас начнем. Вы совмещаете две очень разные роли. Руководите лечебной работой вуза и при этом остаетесь практикующим онкологом-хирургом. Вот как не удается потерять врача в себе за административной работой?
Да, на самом деле, Петр, прекрасный вопрос. Вы знаете... Если ты выбрал однажды в своей жизни путь врача, ты всегда его будешь придерживаться. На самом деле достаточно большая всегда нагрузка идет административная, но и вопрос, что в этой всей суете, суматохе, ну, условно говоря, да, все равно стараешься находить время на то, чтобы посмотреть пациентов, для того, чтобы поучаствовать в оперативных вмешательствах, для того, чтобы проконсультировать пациента. И современный врач, он нельзя сказать, что он только лишь... специалист в какой-то одной специальности, в каком-то одном профиле. Настоящий врач, он будет разбираться в различных специальностях, он сможет проконсультировать всегда и смежных пациентов, он сможет поставить правильный диагноз. Если не хватает каких-то компетенций, то порекомендовать, кому ему обратиться. Но и очень важно сказать, что такое совмещение у нас в университете и административной работы, и лечебной работы, и педагогической работы – это абсолютная норма. Потому что уникальность медицинского университета как раз и заключается в практикоориентированном обучении подготовке пациентов. Уже начиная с первого курса, абсолютное большинство времени студенты, медики, будущие врачи, они проводят не за партой, а проводят как раз и в отделениях, в палатах у пациентов и, конечно же, под курацией своих преподавателей. Когда они смотрят пациента, видят пациента, разбираются с этим пациентом, понимают, как правильно за ним ухаживать, как правильно выполнять манипуляции. И подготовка будущего врача начинается с самых-самых первых курсов.
Ну, еще самое главное, мне кажется, вы еще способны научить этому других. Это тоже очень-очень важный момент.
Ну, вот это вот как раз-таки есть, наверное, талант любого педагога. И на клинических кафедрах нашего медицинского университета, который сейчас 24 у нас в вузе, более 250 врачей-клиницистов как раз-таки преподает и занимается с нашими студентами, и передают им свои знания. И не просто на теории, не просто по учебнику, либо по лекциям, а как раз-таки в своей практической деятельности.
Давайте познакомимся ближе сейчас с Надеждой Александровной. Вы закончили медико-профилактический факультет с отличием, а теперь сами его возглавляете. Что для вас значит этот факультет? Альма-матер или место, где вы реализуете свои идеи?
Ой, ну прям спасибо большое за вопрос. Это хороший вопрос, но мне кажется, я начну, наверное, с того, что, как и в хорошей семье, для родителей мы всегда остаемся детьми, но когда мы вырастаем, мы создаем какую-то свою новую, уютную семью. И, наверное, безусловно, прежде всего я воспринимаю этот факультет как альма-матер, это место, где меня воспитали как личность, как профессионала. Но сейчас, возглавляя его, я понимаю, что это такое хорошее пространство для реализации самых амбициознейших идей. И единственное, мне вот сейчас бы хотелось, чтобы мои студенты сегодняшние, они чувствовали ту теплоту и заботу, которую когда-то ощущала я, но в то же время имели доступ к максимально современным знаниям, технологиям, инновациям. И вот мне кажется, в настоящее время у нас получается такой сделать синтез между уважением к сложившимся традициям и взглядом во что-то новое, угу. современное, модерновое. Мне кажется, вот это вот и есть замечательная вот сейчас моя пора, когда она у меня наступила в жизни.
Мне кажется, это вообще очень здорово, когда ты приходишь работать туда, с чего начинался твой вообще студенческий путь. Это же вообще прекрасно, это превосходно.
Ну, вообще, я ловлю себя на мысли, что вот сейчас разговариваю даже с профессорско-преподавательским составом, и когда раньше они меня учили, а теперь я с ними говорю на равных и даже имею честь поздравить их с таким же профессиональным праздником, как и меня поздравляют. Поэтому это уникально.
Давайте познакомимся сейчас с Маргаритой Ильиных. Маргарита, почему выбрала для себя медицину? Вот что повлияло на твое решение? Какие-то семейные традиции, может быть, просто такой случайный выбор?
Хороший вопрос, потому что у меня в семье вообще нет врачей. Я считаю, первым буду. Надеюсь, буду. Суть в том, что на самом деле у меня был очень строгий преподаватель по биологии и химии. Это, ну, самый мой любимый вообще учитель в школе. И я подумала, что, наверное, его предмет реально нужно учить. Вот прям от зубов. И потом со временем мы нашли с ним общий язык, и мне как-то биология и химия очень понравились, потому что он очень хорошо преподавал. Но для себя, наверное, я не видела себя учителем, хотела больше медицины. Это же очень интересно, и по сей день находишь очень много интересного. С учетом того, что информация, которая нам преподается, конечно же, это все важно, но это очень большое количество, за которым ты иногда теряешь реальный смысл. Но в такие моменты, наверное, важно действительно найти что-то среди этих слов, что поможет тебе в будущем вообще вспомнить, почему. Почему-то здесь. Ну и, наверное, поэтому я и выбрала, потому что просто исследуешь. Исследуешь самое сложное, что есть в этом мире, человек.
Знаете, когда я слышу эти истории, мне кажется, ну да, действительно, все начинается со школы, да, просто у каждого свой какой-то путь, кто-то, сталкиваясь с каким-то сложным предметом, вдруг для себя понимает, что нет, я не хочу этим заниматься, для меня очень сложно, у тебя такая ситуация, когда ты, наоборот, решила, что этот предмет важно, так сказать, изучить до конца, да, и несмотря на то, что, как ты говоришь, в семье не было никаких традиций медицинских, в общем-то, ты, собственно, эти традиции заложила. Так что мне хочется сказать огромное спасибо тем преподавателям, которые в школе вот способны совершенно разными способами, что называется, какую-то такую искру заложить в своих учащихся, чтобы потом эта искра могла, так сказать, большой огонь создать. Хорошо, пойдемте дальше. Владимир, вы специализируетесь на торакальной онкохирургии.
Абсолютно это.
Операции на легких, пищеводе, желудке. Вот что вас привлекло именно в эту сложную область? Был ли какой-то, ну, не знаю, конкретный случай в начале пути, который определил ваш выбор? Потому что, мне кажется, здесь тоже у каждого своя какая-то история.
Вы знаете, наверное, вот абсолютно то, что сейчас Маргарита рассказала, да, то есть какое-то начало, какой-то путь. Я помню себя, у меня все началось еще с 6 класса, когда учился в школе. И однажды, попав в больницу, где посещал своего родственника, который находился в хирургическом отделении, проходя по отделению, чувствуя запахи, ощущая всю атмосферу, вот, наверное, в тот момент времени я и понял, что хочу быть врачом, не просто врачом, хочу пойти в хирургию. То есть с этого времени начал себя, наверное, к этому готовить. Потом был достаточно целенаправленный путь в хирургическую область во время обучения в университете, после этого интернатура. Потом первые шаги, первая самостоятельная операция в больнице скорой медицинской помощи. Это моя, наверное, вторая альма-матер, которую я безумно благодарен этим врачам, наставникам, которые не просто вложили, а которые подогревали эту любовь к медицине, к хирургии. А после этого как раз-таки перешел работать в медицинский университет, как раз на кафедру онкологии. И, вы знаете, попробовав себя в нескольких отделениях, в различных сферах, почему-то зацепила именно эта сфера, потому что она не настолько широко распространена, скажем так, в больницах, да, она достаточно узконаправленная. И те врачи, те специалисты, которые работают в этом отделении, которые наставляют, учат, это действительно специалисты высочайшего класса, которым хотелось бы также отметить их заслуги и сказать, что это люди, которые действительно знают свое дело, они любят, они им горят. И сейчас, каждый раз, даже когда приезжаешь, вне зависимости от должностей, от регалий, ты становишься наравне один в один с тем практикующим врачом, и, поверьте, ты каждый раз чему-то учишься новому. Ты всегда что-то будешь посматривать. Обменяемся мнениями, расскажем, посоветуемся. Но это специалисты, которые действительно вот заражают своей профессией, заражают своей любовью, которые не останавливаются ни при каких условиях, в самых даже трудных ситуациях.
Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу прямо сейчас. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях находится представитель Гомельского медицинского университета. Это Владимир Похожай, проректор по лечебной работе, врач-онколог, хирург, Надежда Бонда, декан медико-профилактического факультета, врач микробиологической лаборатории, и Маргарита Ильиных, студентка третьего курса лечебного факультета. У нас получается очень любопытный, очень интересный эфир. Если хотите присоединиться, обязательно присылайте вопросы. Номер вайбера 29-174-72-62. Обещаю, что буду следить за всем и передавать ваши вопросы нашим гостям. Вернемся в студию буквально через несколько минут.
Правда радио. Хорошо там, где мы есть. Активная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
12-19 на часах, мы возвращаемся в студию «Правда радио». Напоминаю, что у нас в гостях находятся представители Гомельского медицинского университета. Это Владимир Владимирович Похожай, проректор по лечебной работе, врач-онколог, хирург. Надежда Александровна Бонда, декан медико-профилактического факультета, врач микробиологической лаборатории. И Маргарита Ильиных, студентка третьего курса лечебного факультета. Эфир посвящен Дню медицинского работника, поэтому сегодня исключительно об этом. Ну что ж, Надежда Александровна, позвольте с вами продолжить сейчас беседовать. Микробиологическая лаборатория – это мир, скрытый, мне кажется, от глаз пациентов. Расскажите, что самое удивительное в работе микробиолога? О чем обычно, ну, как бы сказать, не знают люди, наверное, когда говорят: «Я сдал анализы». Что происходит там дальше?
Ну, вы знаете, я только когда стала работать врачом, практикующим бактериологом, вот для себя тоже открыла, что же на самом деле такое микробиологическая лаборатория и чем там занимается. На самом деле, когда пациент сдает анализы, он уже ждет бумажку, где будет написан результат. А за этим результатом это каждодневная, кропотливая, трудоемкая работа, поскольку биологический материал, материал из внешней среды, мы сеем на большое количество питательных сред, мы должны дифференцировать, какого вида там растут бактерии, мы должны их накопить, большое количество с ними сделать манипуляции и докопаться до истины все-таки, что же это, хорошие или вредные бактерии. Потому что так вот для интереса, у нас в организме это на самом деле большое количество бактерий, которые нам нужны, которые полезны. Если мы сделаем с вами пересчет на массу тела, то вот в человеческом организме порядка 3-5 килограмм бактерий, которые нам нужны, которые у нас в большом количестве присутствуют в желудочно-кишечном тракте, на коже, в верхних дыхательных путях, и они делают нас сильнее. Они некий барьер для того, чтобы патогенные бактерии не могли проникнуть, чтобы достаточное количество выработать защитных антител. То есть это наши союзники и помощники. Но среди них есть, естественно, и вредные. И вот наша задача выявлять эти вредные и находить те механизмы, которыми мы сможем на них повоздействовать и повлиять. Но самое интересное для меня, как бы бактериолога, что ведь микромир, он тоже удивительный, и там есть свои сообщества, свои взаимосвязи, свои отношения, и бактерии-то тоже реагируют на те условия, в которых мы их ставим. И если мы применяем какой-то препарат в отношении них, они начинают формировать к ним устойчивость. Приобретают различные гены, ферменты устойчивости и становятся невосприимчивыми. И для нас тогда это целая беда. И когда мы начинаем решать вопрос, а чем лечить, когда лечить нечем, вот это самое, наверное, пиковая ситуация, которая сейчас в медицине и в бактериологии есть, и каждый день мы решаем эту задачу. На самом деле это увлекательный мир, когда ты понимаешь, что вроде бы, казалось бы, в хаосе вот этого микромира ты находишь те закономерности, которые помогают спасти человеку здоровье и жизнь порой. Поэтому вообще это замечательная работа, и искренне рада, что я случайным образом тоже попала в нее, поскольку на предварительном распределении меня распределяли врачом в химическую лабораторию, а потом на окончательном вот так судьба сложилась, что я стала бактериологом в микробиологической лаборатории и нисколько этого не жалею, и действительно считаю, что это удивительный и потрясающий мир.
Я, вы знаете, сейчас слушаю вас очень внимательно и понимаю, что если бы вы пришли там, не знаю, на какую-то лекцию к нам в школе, когда я учился в 8 классе или в 9, я бы обязательно для себя выбрал этот путь тоже. Я просто сейчас с таким, я не знаю, восхищением слушаю все, о чем вы говорите, насколько важно...
Приходите, мы вам еще и покажем. Там есть что посмотреть.
Владимир, ну вот, наверное, немножко в дополнение, да, Надежда Александровна сказала, что любой пациент после сдачи анализа ждет их результатов, да, что
желательно хороший.
Да, да, хороший, поскорее, но, поверьте, еще с большим нетерпением этих результатов, этого заключения ждет любой врач-клиницист. Потому что, вот вы правильно сказали, это микромир, он совсем маленький, он нам не виден, но он лежит наравне с другими методами диагностики, которые, опять же, не видны, и ультразвуковая диагностика, компьютерно-томографическая, МРТ, они лежат в основе правильной постановки диагноза и выбора последующего лечения. То есть, в любом случае, в современном мире любая методика лечения, она основывается на диагностике. Это самый первый этап. Да, этих врачей мы, может быть, зачастую не видим, мы с ними не соприкасаемся, они нас не смотрят, мы с ними не разговариваем. Но они нас знают намного лучше, поверьте, чем тот человек, который уже начинает лечить.
Давайте сейчас Маргариту немножко подключим к нашей беседе. Маргарита, что вот тебя больше всего удивило? Давай так, перенесемся, наверное, в первый курс. Я сейчас представляю, что могло бы меня удивить, если бы я пришел учиться в университет, да? У тебя как это было? Ты так себе представляла обучение в медицинском университете?
Анатомия меня больше всего удивила. Это была самая первая пара, на которую я пришла. Конечно же, до этого у нас был небольшой курс лекций, но, тем не менее, это совершенно другое, потому что пара в понедельник в 8 утра, я прихожу, там нужно уже говорить на латинском. Я не знаю. Конечно, английский язык близок, но, тем не менее, это не то.
Надо было изучать испанский в школе, итальянский. Это было бы проще немножко. Да.
Ну, неважно. Я пришла, там мне дают эти позвонки, смотришь, трогаешь, и это просто что-то с чем-то, не знаю, выходишь с корпуса анатомии, думаешь, вообще какой-то другой мир попал. А вообще очень много, конечно, чего удивляет на первом курсе, особенно вот самый первый семестр, это погружение в студенческую жизнь, которая вот... Я ее обожаю, честно, я ее очень люблю, потому что у нас в университете очень много активностей. Первокурсник — это огромное событие, например, первого семестра.
Ты принимала участие?
Да. Да. Это прям гордость.
С хвастовством таким явным, сказал.
Скорее, с гордостью.
Да, потому что это действительно удивительное событие, которое, во-первых, в любой сфере важны связи. Я расту с будущими врачами, поэтому я с ними знакомлюсь еще на этом этапе. Конечно, это важно. Конечно же, кроме того, что они, будущие врачи, они еще и твои однокурсники, где-то они подскажут, что было на контрольной, где-то они подскажут, какой преподаватель по духу, как к нему найти подход.
Так.
Ну и, собственно, вообще сам первокурсник, мероприятие, где ты готовишься постоянно к выступлению, и параллельно ты учишься, параллельно пишешь свои первые научные работы. Ну, честно, закаляет характер, потому что я помню, у меня была одна из самых жутких недель в моей жизни на том первом семестре, когда мне нужно было в одну неделю каждый вечер ходить на наши репетиции, потом все 5 дней учить к пятнице итог по биологии, и потом на выходных я дописывала научную работу, потому что уже сроки поджимали, а до этого из-за репетиции я не успевала. Это было просто ужасно, но вспоминаю тоже с гордостью восхитительное время одновременно, потому что, ну, учат, правда, очень многому учат, дедлайнам, я не знаю, тайм-менеджменту, вот всему просто. И потом, когда ты выступаешь и видишь результаты своих трудов, вы все вместе это празднуете, это просто невероятно. Неважно, какое вы место заняли, это, ну, настоящая студенческая общность, правда.
Слушай, ну ты сейчас на третьем курсе с таким вдохновением вспоминаешь о первокурснике. Я не могу не спросить, так какое место вы заняли?
Мы заняли второе. Ну, мы отпраздновали прям хорошо наше второе место, тем более действительно готовились, ну... Очень много шуток у нас было придумано нами самими, потому что, собственно, подготовка к первокурснику первый месяц занимала просто... ты приходишь, тебе дают команду из твоих однокурсников, и вы придумываете какую-то шутку. Это исключительно ваша фантазия, ваша цель — рассмешить других, и все.
Мы, кстати, всегда стараемся приглашать, у нас такая традиция, когда узнаем о самом мероприятии первокурсников в различных вузах нашего города, всегда стараемся приглашать студентов, чтобы они делились вот как бы своими эмоциями, поэтому я сейчас вспоминаю вот как раз-таки эту осеннюю пору, да, когда все погружаются, когда все знакомятся, узнают друг друга. Мне кажется, это тоже такой очень важный, наверное, этап в жизни становления студентов, да, потому что, ну, действительно, есть возможность проникнуться вот этим духом студенческим, есть возможность познакомиться поближе друг с другом. Есть возможность, вот как говорит Маргарита, понять, установить какие-то там тайминг для себя, да, понять, что действительно все нужно делать быстро, а потом ведь это в работе пригодится, скорее всего.
Очень пригодится, на самом деле. Я, конечно, понятия не имею о практической медицине, это, ну, прям мое смелое заявление, потому что где я и врачи-клиницисты, но безусловно, работа должна быть сложной, мы все этого ожидаем, и поэтому какие-то сложности, на которые мы встречаем на данный момент, очень тяжело бывает, но понимаем, что либо так, либо никак, потому что в будущем, ну, не выжить.
А давай спросим у преподавателей, готовятся ли они как-то, я не знаю, к поступлению новых студентов, может быть, есть какие-то специальные рекомендации, как вот располагать ребят к себе там, как вот их не напугать, да, как, потому что люди-то разные, наверное, бывают, у кого-то, ну, может быть, такая душевная организация очень тонкая, и, знаете, вот кто-то способен прийти и поработать там сверх нормы, а кто-то, может быть, не способен, вот как со стороны преподавателя это все смотреть?
Вы знаете, на самом деле, это очень хороший вопрос, тонко подмеченный. На самом деле, в современных реалиях, в которых мы живем, подготовка будущих студентов, абитуриентов начинается уже со школы. Мне очень приятно отметить, что в Республике Беларусь, в частности в нашей Гомельской области, заключаются постоянно новые договора о сотрудничестве между университетом и школой. И в школах открываются профильные медицинские классы. Начиная уже с 9 класса, ребята, которые выбирают для себя путь в медицину, они имеют возможность уже общаться с преподавателями из университета. Они слушают углубленный курс лекций по профильным пока что предметам, по химии, по биологии, нацелены в первую очередь на, конечно же, поступление в будущем этих ребят, чтобы их подготовить к тяжелой достаточно вступительной кампании, к реальному конкурсу, к духу соперничества во время вступительных экзаменов. Кстати говоря, 27 числа у нас уже начинается вступительная кампания в медицинский университет. А с другой стороны, это позволяет уже адаптировать ребят в последующей жизни. Маргарита абсолютно правильно подметила, это уже не школа. Это более углубленное изучение, это тяжелая работа. И когда в один день у тебя ставят 3-4 пары достаточно сложных, тяжелых предметов, это реалии нашей жизни, это реалии будущей медицины, в которой в последующем дети придут, и будущие школьники будут уже расти над собой.
Может быть, вы это дополните, Надежда, потому что ваша точка зрения тоже очень любопытно услышать.
Ну, я только одно могу сказать, что действительно мы изначально сразу готовим студентов к тому, что у них многозадачность – это высшая ценность, которую они должны освоить, поскольку действительно большой объем информации, и при этом нужно правильно распределить свое время, чтобы тебе хватило сил на всю подготовку, освоение практических навыков и сдачу на высшем уровне зачетов, экзаменов. Поэтому вот это вот умение их правильно распределить свое время и выполнить сразу много функций, это и есть наша задача на первых курсах адаптации студентов к учебному процессу и образовательной жизни. А действительно, начинаем мы все это, как правильно справедливо подметил Владимир Владимирович, еще со школьной скамьи. У нас даже научная деятельность начинается со школьной скамьи. У нас каждый год проводится наша такая актуальная конференция, где есть отдельная секция, посвященная школьникам. И если уже для себя школьники определили, что они хотят проводить какие-то исследования, они уже что-то делали, есть результаты, которыми они хотели бы поделиться, прям стоя за трибуны перед научным сообществом и высочайшего уровня экспертами, у них такая возможность есть, и каждый год мы школьников приглашаем. И отрадно отметить, что с каждым годом количество участников растет. Мы видим, что и не только они выбирают для себя медицину, а выбирают, в принципе, научные исследования и ставят перед собой высокие цели и задачи, которых, кстати говоря, успешно добиваются и в школьное время. Поэтому мы только рады и открываем двери для всех абитуриентов, и начиная уже со школьной скамьи в том числе.
Ну что ж, тема тайминга у нас здесь на радио тоже очень актуальна. Я предлагаю прямо сейчас сделать небольшую музыкальную паузу. Вернемся в студию буквально через несколько минут.
Правда радио. Активная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
12.34 на часах, мы вновь в студии «Правда радио». Напоминаю, что у нас в гостях сегодня представители Гомельского медицинского университета. Это Владимир Пахажай, проректор по лечебной работе, врач-онколог, хирург. Надежда Бонда, декан медико-профилактического факультета, врач микробиологической лаборатории. Маргарита Ильиных, студентка третьего курса лечебного факультета. У нас получается очень любопытная беседа, мне кажется, обо всем, что так или иначе связано с медициной, и в том числе, конечно же, с учебой в Гомельском медицинском университете. Владимир, давайте наш новый блок начнем с вас сейчас, по традиции. Давайте вернемся к онкологии. Это ваша специфика. Вот это, как мне кажется, эмоционально такая очень тяжелая специальность все-таки. Как вы справляетесь со стрессом? Есть ли у вас какой-то, не знаю, внутренний механизм, может быть, поддержки?
Вы знаете, внутренний механизм, наверное, вырабатывается как раз за время обучения в университете, стрессоустойчивость. Вот эти 6 лет они позволяют сделать, а когда уже переходишь к реальной работе, к практической работе, ты понимаешь, что самое главное, наверное, место силы – это, конечно, твой дом, твой любимый близкий человек, который всегда ждет, поддерживает, угу. Это твои дети, окружающие, близкие. И нужно понимать о том, что ты остаешься врачом все равно всегда и везде. Вне зависимости от того, ты находишься в больнице, находишься в палате, ты находишься в учебной аудитории, либо просто дома на улице. Огромнейшее количество, уверен, у каждого врача есть истории, когда его профессиональные навыки пригождались в жизни. Mm-hmm. И очень важно отметить то, что мы эти навыки стараемся передать и как раз таки школьникам в различных проектах, которые реализуются в нашем университете. Вы знаете, вспоминается такой прекрасный момент, когда уже на протяжении 3 лет в нашем университете проводится такой проект интересный между Министерством образования и Министерством здравоохранения, называется «Запусти сердце». Уверен, что многие радиослушатели в нем принимали, в том числе, участие, знали его. Когда через наш университет, симуляционный центр, проходят школьники, десятиклассники, где мы их учим базовым навыкам по оказанию медицинской помощи. И очень приятно было всегда от них слышать обратную связь, когда ребята рассказывали, вы знаете, вот спасибо вам большое, мы вас научились, а летом были на даче, стало плохо соседу, соседке, мы оказали им помощь, успели вызвать скорую помощь, скажем так, дотянули пациента в критической ситуации до госпитализации, пациент выжил, и он благодарен. Ты понимаешь, что да, это, наверное, вот как раз таки частичка жизни любого врача, любого медицинского университета, подготовки будущих врачей. Ну, а в плане стресса, выгорания, еще раз говорю, это дом, это близкие люди, которые действительно позволят тебе переключиться от всего и подгрузят, наверное, другими проблемами, но уже более бытовыми.
Мне кажется, просто действительно, с учетом вот такой загруженности вашей деятельности, да, с учетом того, что нужно успеть всем оказать помощь, научить кому-то чему-то, да, и при этом еще, конечно же, пройти какой-то путь в науке очень важный, ну, наверное, без выгорания все-таки никак не обойтись. Надежда, вот как вы справляетесь с этим? Или у вас вообще это не случается? Ну, глядя на вашу улыбку очаровательную, я понимаю, что вы научились уж точно с этим как-то справляться, да? Раскройте секрет.
Спасибо большое. Ну, вы знаете, я, наверное, отвечу так, что когда ты идешь на работу и понимаешь, что ты там нужен, что от тебя многое зависит, и что в моменте ты решаешь, спасаешь человеку жизнь, продлеваешь жизнь, делаешь ее безопасной, качественной, это тебя и вдохновляет. И я могу сказать, что моя работа вдохновение, поэтому выгорания у меня нет. И будильник для меня звонит не в наказание, а именно как призыв в то, что у тебя начинается новый день, и, возможно, будет новое открытие. Ты поможешь кому-то, а в ответ, если ты увидишь простое человеческое спасибо и услышишь его, то это самое ценное в нашей работе. Поэтому, в принципе, у меня выгорания не бывает никогда. Потому что я знаю, что каждый раз, приходя на работу, или в лабораторию, или приходя в деканат, общаясь со своими коллегами, кстати, которые тоже также разделяют мою страсть, я понимаю, что будет что-то новое, что-то интересное, и, наверное, то, чего я еще до этого не знала. Поэтому, однозначно, я с удовольствием туда хожу и выполняю свои функции каждый день с улыбкой, как в троллео вы заметили.
Это большое счастье, когда ты в работе способен, ну вот, не знаю, получать удовольствие. Это просто, когда это становится частью твоей жизни, неотъемлемой частью вообще твоей жизни, и превращается одновременно и в хобби, и в работу, и, не знаю, в увлечение, во всем вместе, то, мне кажется, это и есть вот именно то, чего каждый человек, ну, должен...
Искренне этого всем желаю, поскольку у меня точно так и происходит. Я хочу очень, чтобы у всех тоже так было.
Давайте вернемся к микробиологии. Раз уж мы с вами сейчас беседуем, после пандемии роль эпидемиологов
совершенно верно.
И микробиологов стало, мне кажется, более заметной. Вот изменилось ли как-то отношение, ну, студентов, допустим, к вашей специальности? Может быть, абитуриентов?
Ну, наверное, я скажу однозначно да, и отмечу, что это не может не радовать. А поскольку раньше, когда к нам абитуриенты поступали, наверное, мы часто слышали такие фразы от них, что, ну, я бы хотел в лабораторию, вот мне нравится перебирать пробирки, или я хочу оказывать помощь, но не прям люблю вот напрямую это делать, или боюсь где-то крови. А вот, наверное, пандемия, она действительно стерла эти стереотипы, и многие поняли о том, что от нашего профиля именно врача-эпидемиолога зависит многое, поскольку это не просто врач в отделе в каком-то, а это стратег, от решения действий которого зависит жизни миллионов людей. И поэтому сейчас к нам поступают уже замотивированные люди, понимая свою глобальную миссию, поскольку мы, в принципе, работаем все-таки не с конкретным пациентом и не как лечебники устраняем последствия, а мы работаем на перспективу, на профилактику, и мы в первую очередь должны не допустить развития катастроф каких-то. И вот именно сейчас к нам поступают вот такие студенты, и, наверное, в принципе, вся молодежь для себя поняла, что за профилактикой будущее человечества, поэтому с удовольствием поступают на факультет. И я даже скажу, наверное, для себя, к счастью, что это стало престижным, что меня не может не радовать.
Здорово. Мне сейчас хочется Маргарите задать вопрос. Ты находишься сейчас на третьем курсе, да? Ты обучаешься на третьем курсе. Ты для себя уже выбрала, чем ты будешь заниматься в дальнейшем медицине? Нет, смотри, мы здесь абсолютно разные темы затронули. Ты с большим удовольствием сейчас участвуешь в беседе. Но все-таки, вот что тебе ближе? Какая область медицины?
Ну, на данный вопрос, который задают мне многие, я предпочитаю очень расплывчато отвечать, потому что тише едешь, дальше будешь. Чтобы все точно сбылось, тут какая-то именно такая вера. Но, безусловно, есть какие-то направления, которые хочется посмотреть, изучить. Но мне кажется, это больше дело старших курсов, где ты уже напрямую общаешься с врачами, где не только они рассказывают тебе материал, который ты должен изучить, но и вообще их специфику работы, поэтому я возлагаю большие надежды именно на этот период. Безусловно, база заложена, какая-то да заложена.
Слушай, ну я же такой ведущий хитрец, давай по-другому поставлю вопрос. Кем ты себя видишь через 10 лет?
Хорошим врачом.
Но все-таки научилась отвечать на вопросы. Это пригодится тебе при сдаче экзамена в ближайшее время?
Надеюсь, уже пригодилось.
Вот как видите, да, наши студенты еще и скромные достаточно, что не может не радовать. И здесь стоит, конечно, отметить, вопрос на самом деле был провокационный, Петр, но современная система образования и подготовки медицинских кадров в Республике Беларусь, она дает возможность реализовать себя в различных сферах. Если ты понимаешь, что ты хочешь углубиться в какую-то одну из сфер медицины, будь то эндокринология, неврология, ты всегда имеешь возможность пойти на переподготовку, получить эту специальность и реализовать себя полноценно в ней. То есть двери перед нашими студентами в практической жизни, в практической медицине, они открыты абсолютно все. Главное, чтобы только было желание, было стремление.
Да, это про стремление, вот присоединяюсь к этим словам, потому что, мне кажется, это вообще самое важное. Научная работа, которая у нас есть в университете, все активности, это вот по большому счету именно про стремление. Насколько сильно ты хочешь быть задействован не только в жизни университета, но и в собственной жизни, насколько ты хочешь проявляться, потому что это все. Тут спрашивали, как не выгореть. Лично мой способ – это заниматься всем, чем можешь. Вот на что хватает сил. И это касается не только медицины. Литература, искусство, музыка, неважно, что по душе, потому что, конечно же, легче всего нам по жизни будет общаться с людьми, которые получили медицинское образование, мы говорим на одном языке, но я считаю, что, в принципе, очень важно помещать себя в разные среды, и это действительно развивает. А интеллект – это то, что нам нужно в работе. Это наша самая лучшая ручка, наше пишущее перо. А интеллект не развивается только в одной сфере. Его нужно многогранно развивать. Поэтому думаю, что, чтобы не выгореть, ты должен находить какое-то свое призвание, безусловно, в медицине, но и хобби. Хобби в других местах.
Я раскрою маленький секрет. Маргарита занимается спортом. Я ее часто вижу на велосипеде. Она такая девушка очень спортивная. И наверняка это тоже можно назвать частью твоей жизни – то хобби, которое позволяет тебе где-то, не знаю, выдохнуть, да, чтобы не подойти к этому выгоранию.
Ну, скажи, где мы познакомились.
Ладно, на футболе. На футболе, да, ладно.
Приехала туда на велосипеде.
Да,
именно так и есть, да. Заговорили мы о научной работе, и мне хочется сейчас снова к этой теме обратиться. Владимир, вам вопрос. Насколько мне известно, у вас за плечами более 60 научных работ. Есть патент. Какой случай из практики вы вспоминаете чаще всего? Может быть, не обязательно самый сложный, может быть, самый теплый. Вот можете поделиться чем-то?
Знаете, я думаю, что в жизни каждого врача самый теплый момент будет. Это его первый полноценно пролеченный пациент, первая выписка, когда ты видишь, что человек уходит сам на своих ногах. Довольный, счастливый, у него все хорошо, у него все классно, ты ему смог помочь. И таких людей, наверное, запоминаешь навсегда. Если мы говорим про онкологию, особенно про онкохирургию, то с теми пациентами, которых ты начинаешь лечить, ты их сопровождаешь потом на протяжении долгого времени. Они к тебе регулярно приезжают на осмотры, сдают анализы, ты их сопровождаешь, и, поверьте, всегда радуешься, когда ты видишь, что у человека есть положительная динамика, он идет вот так, в сторону выздоровления, в сторону выписки, что у него все классно, все хорошо, но и при этом нужно все же себя не разочаровывать. Онкология, на самом деле, она достаточно сложная сама по себе.
Я бы сказал, коварная, наверное.
Коварная, да. Да, вот я пытался подобрать синоним, но вы его озвучили. Коварная. И нужно ни в коем случае никогда не сдаваться, не опускать руки и поддерживать того пациента, который к тебе приезжает. И как раз таки методы этики, деонтологии, как правильно общаться с пациентом, как правильно донести до него этот диагноз, что ему правильно сказать, как его поддержать, тоже закладывается в том числе в медицинском университете. Нету такого, что мы только лишь научили, и все, и вперед. Иди, а там ты уже поймешь. Каждому пациенту, вы знаете, однажды в моей практике один врач, один из моих наставников, он сказал замечательную фразу, и поверьте, я ее помню, и постараюсь пронести через всю свою жизнь. Он сказал, что относись к каждому пациенту, как будто это твой родственник. Если ты будешь смотреть на него не просто как пациенту, а к твоему близкому другу, близкому человеку, ты совсем по-другому будешь строить диалог, ты совсем по-другому будешь настраивать на этот разговор.
Ну и самое главное, мне кажется, здесь вот обратная сторона, то, что чувствует он, потому что это же действительно вселяет, ну, как минимум, надежду вселяет. Наверное, это вопрос о психологии. Насколько важен этот предмет вот, с учетом вашей профессии, да, наверняка обучение психологии – это очень-очень такое важное.
Во-первых, обучение психологии, и вот Маргарита сказала о том, что нужно заниматься абсолютно всем, но все же высшее образование в Республике Беларусь, в частности, высшее медицинское образование, оно расширяет кругозор вообще мнений и мироустройства. И помимо психологии в нашем медицинском университете, как и в других вузах нашей страны, преподается такой предмет, как медицинская психология, медицинское право, где, начиная с 4 курса, наши ребята умеют построить правильную коммуникацию, диалог. И не без гордости скажу, что 3 года назад мы стали пионерами, мы были первопроходцами, ведя такой предмет и экзамен, как раз-таки профессиональная медицинская коммуникация. Для того, чтобы научить этому ребят, мы даже заключили договор с одним из театров города Гомеля. К нам приходят театралы до сих пор.
Это очень креативный ход, кстати.
И вы знаете, он очень полезный. В этот момент времени, конечно, актерам, уважаемым, мы расписываем сценарий, но у них сценарий не только расписан, как у пациента. Он может быть жалобщиком, он может быть таким немножко надоедливым, да, мне вот это вот все надо, все, дайте. Он может скрывать какие-то свои симптомы, и наш студент, будучи, играя себя в роли врача, он раскрывает эту тайну, он учится коммуницироваться. Но с другой стороны, потом провели небольшой эксперимент, и мы его оставили. Для актеров мы расписали роль врача. А наши студенты играют как раз пациента. Каким образом, чтобы они себя почувствовали с обратной стороны, чтобы они научились коммуницироваться?
Меня только спросите, я сейчас быстренько забегу.
Да-да-да. Но вы знаете, мне вот почему-то навело наше с вами общение вот такие известные слова нашего выдающегося физиолога, психиатра как раз, Владимира Михайловича Бехтерева, когда он говорил о том, что если после общения с врачом пациенту не стало легче, это был не врач. Вот, наверное, эти золотые слова, и они будут таким вот именно красной нитью через все года и века. Действительно, это так.
Вы знаете, это повод, наверное, задуматься. Давайте сейчас это и сделаем. Еще одна небольшая музыкальная пауза. Вернемся в студию буквально через несколько минут и продолжим наш диалог.
Правда радио. Хорошо там, где мы есть.
Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные сны. Снится, что мне не дожить до весны. Снится, что вовсе весна умерла. Страх во мне оставляет следы. Слова. Зачем пытаться мою любовь?
интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
На часах 12.51, вы знаете, скорость нашего эфира просто, в общем, какая-то неимоверная. На одном дыхании он пролетает. Я напомню, что у нас в гостях сегодня представитель Гомельского медицинского университета. Это Владимир Пахажай, проректор по лечебной работе, врач-онколог, хирург Надежда Бонда, декан медико-профилактического факультета, врач микробиологической лаборатории, Маргарита Ильиных, студентка третьего курса лечебного факультета. У нас такая компания просто замечательная. И еще раз повторюсь, мы посвящаем этот эфир Дню медицинского работника, который начался не так давно. Времени остается мало, но вопросов еще очень много. И, знаете, Надежда, давайте, наверное, с вами сейчас немножко поговорим. Вопрос такой. Какой совет вы дали бы студентам медико-профилактического факультета, которые сомневаются, может быть, в выборе? Вот все-таки чем эта специальность отличается от лечебного дела?
Ну, однозначно, я дам совет уже тем, которые учатся, что они не должны ждать и минутных аплодисментов или оваций. Понятно, что если врач лечебной специальности, он помогает здесь и сейчас и видит результат своей работы. И человеку стало легче, он выздоровел, ушел. У нас совершенно не так. Мы работаем для того, чтобы пациент был абсолютно уверен, что он в безопасности. И поэтому самое главное наша задача – это чтобы студенты наши понимали, что они работают на гораздо более высоком уровне. Это могут быть отдельные коллективы, районы, города, в целом страна, человечество, там, где мы должны создать безопасные условия и отследить, что действительно это так и есть. И мы отличаемся от лечебного дела тем, что помогаем не одному конкретному пациенту, а мы дарим здоровье тысячам людей благодаря тому, чтобы они не болели. Поэтому, наверное, вот единственная уникальная способность, если ты способен анализировать всю эту информацию, искать закономерности, мерности, причинно-следственные связи и выяснять риски, то это для тебя, и мы с удовольствием тебя ждем.
Здорово. Вы знаете, еще один вопрос, который мне хочется и вам, и Владимиру сейчас задать. Как вы считаете, вот чему все-таки важнее научить студента, знаниям или отношению к пациенту?
Ну, наверное, если вы позволите, начну я с себя. Пожалуйста. И, наверное, я скажу так, что, в принципе, однозначно ответить сложно, поскольку для меня это такой вопрос сродни, что важнее в доме, фундамент или крыша. Понятно, что фундамент – это знание, и без них рухнет все, но если нет в доме крыши, то тогда тебя настигнет дождь, тебе будет холодно. И поэтому я всегда студентам своим говорю, что ваша сила – это ваше знание, но ваша мудрость – это ваши отношения. Но поскольку мы все-таки немножечко не клиницисты, то нам нужно опосредованно относиться именно к отношению. Отношение – это в ответственности наших пациентов за наших студентов, за тех невидимых пациентов, для которых они должны обеспечить безопасную жизнь. И поэтому, наверное, мы в первую очередь их учим сопереживать и нести ответственность за свои действия, а уже в плане знаний они, конечно, их догонят. Если было бы желание, то все получится.
На самом деле, целиком полностью согласен с Надеждой Александровной. Это два основных столпа, которые есть вообще в медицине. Если ты не будешь чувствовать пациента, не будешь чувствовать его боль, не будешь чувствовать то переживание, волнение, с которым он пришел, то какие бы у тебя ни были знания, ты их не сможешь реализовать. Просто... И с точностью до наоборот. Если ты не знаешь, то ты тогда и не почувствуешь. Ты всегда должен сопереживать пациенту, и каждый врач, который работает в нашей прекрасной области, в нашей стране, уверен на высоком уровне, реализует эти именно два основных постулата.
Маргарита, вопрос тебе сейчас. Какой совет ты могла бы дать тем абитуриентам, которые сейчас, вот, слушая наш эфир, задумываются о том, какой делать выбор, может быть, есть, сомневаются, может быть, знаешь, думают, поступать в медицинский или, может быть, еще куда-то. Вот ты уже с позиции своего опыта, что можешь им порекомендовать?
Я думаю, я бы им сказала не сомневаться в себе в первую очередь. Неважно, что они выберут из направлений, но в первую очередь важно не сомневаться в себе, знать, что ты на своем месте, а если что-то пошло не так, если ты разочаровался, то либо искать новые пути, перемены в жизни, либо понимать, что твой путь, он такой, он бывает иногда с какими-то ямками, и ямка когда-нибудь закончится, и ты пойдешь на равнину. И, возможно, это не тот момент, когда все пошло не так, и ты не на своем месте, а просто какой-то, не знаю, перемена в жизни, которая тебе нужна для того, чтобы понять, что ты все-таки здесь.
У нас мало времени, но я хочу раскрыть секрет. У тебя завтра экзамен. Ты к нему очень сильно готовишься сейчас, да? Ты можешь передать привет преподавателю.
Да, передаю привет заведующей кафедре фармакологии Елене Ивановне и всей кафедре. Вообще, в принципе, я надеюсь, что у нас, у всех студентов все будет хорошо, на этой сессии особенно.
Я очень на это рассчитываю. Я тоже передаю привет Елене Ивановне прямо сейчас. Хочу сказать, что Маргарита замечательная девушка и, уверен, выбрала абсолютно верный путь для себя и продолжит этот путь максимально ярко. Вы знаете,
спасибо большое.
У нас остается буквально несколько минут, но мне бы хотелось, наверное, друзья, чтобы вы оставили пожелание своим коллегам. Опять-таки повторюсь, наш эфир сегодня посвящен Дню медицинского работника. И, наверное, очень важно, чтобы вы сказали те слова, которые могут поддержать уже ваших коллег.
Вы знаете, самое главное, что хотелось бы пожелать всем коллегам по цеху и из числа профессоров преподавательского состава, из числа врачей и студентов, наших будущих коллег, во всей той рутине, которая порой может поглощать каждого человека, не забывать о собственном здоровье. Помните о том, что ты всегда являешься образцом и примером для любого пациента, если когда он на тебя смотрит, он будет себе брать пример. Поэтому, уважаемые коллеги, дорогие друзья, всем крепкого здоровья, благополучия, успехов, сильных тылов для того, чтобы не было ни в коем случае ни выгорания, чтобы всегда было надежное плечо, которое поддержит, подскажет, ну и, конечно же, полноценного развития, никогда не останавливаться в своей профессии и в новых знаниях.
Спасибо огромное, Надежда.
Ну, а я, наверное, представителем будучи профилактической медицины, все-таки поддержу слова Владимира Владимировича и пожелаю всем бережливого отношения. И это бережливое отношение должно быть именно как раз к собственному здоровью, к здоровью окружающих, к тому микроскопическому миру, который внутри нас и вокруг нас. И вообще мне в целом хочется пожелать, чтобы вы получали только хорошие результаты анализов, а ваши походы к врачам были профилактическими.
Ой, здорово. Здорово, все принимается. Маргарит.
Как в одной программе говорили, берегите себя и своих близких.
Спасибо вам огромное. Знаете, мне хочется, конечно, присоединиться к каждому сказанному вами слову. Будет здоровье у вас, будет у вас, как у медицинских работников, хорошее настроение. Уверен, что вы сможете, так сказать, зарядить этим настроением всех остальных. Поэтому пусть в вашей работе вам сопутствует удача. Пусть работы будут все-таки поменьше, наверное, у вас-то тоже очень и очень важно. Ну и, конечно, мне бы хотелось, чтобы каждый день абсолютно во всех смыслах приносил вам хорошие новости, какие-то интересные события, чтобы вам хотелось своей профессии гореть по-настоящему, двигаться вперед и достигать самых больших результатов. Поэтому еще раз принимайте поздравления. Ну, а здесь, спасибо, в студии «Правда радио», уверен, будем встречаться почаще, потому что вам-то уж точно есть чем поделиться, и нам очень приятно это всегда осознавать. Спасибо. Напоминаю, друзья, что у нас в гостях сегодня были представители Гомельского медицинского университета. Это Владимир Пахожай, проректор по лечебной работе, врач-онколог, хирург, Надежда Бонда, декан медико-профилактического факультета, врач микробиологической лаборатории, и Маргарита Ильиных, студентка третьего курса лечебного факультета. За режиссерским пультом сегодня работал Антон Логинов. Меня зовут Петр Шкаленок. Все мы говорим вам хорошего продолжения дня. Пока оставайтесь в нашей компании на Правда Радио.
Всего доброго.